И начинаем изучение заключительного третьего маймера от 1939 года, произнесенного Ребе в ночь с воскресенья на понедельник недельного раздела Исрей того года, он же Тесвов Бишват, праздник Новый год деревьев. Этот маймер тоже не проверен, и начинается он, начальные его слова совпадают с первым нашим маймером Босилигани Ахуисикало. Ну, поскольку этот маймер тоже и в сборнике соответствующем, на который я ссылаюсь, там на сайте, он обозначен как ремших, как продолжение рассуждений в предыдущих майморе, ну, понятно, что он тоже вот к этой серии майморем относится. «Босили гани ахойси калу, меви бала илула маймер шносн лил мейт бьёйма илула шилей». «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, и приводит предыдущий ребе в маймере, который он выдал для изучения в день его сокрытия из мира, а пируш ли гани ли генуни, объяснение из мидреша, не читай гани, читай генуни, лымоким шигоя и кори бетхило, не читай в сад мой, читай в мою беседку, предназначенную для интимного уединения, то есть в место, где я находился, сам я находился в начале». Моя суть находилась в начале. Дейкер шхина псахтоним гойса, поскольку существо шхины в начале творения присутствовало именно в нижних. Вахар кар гины мипней сибес олсова не сталкуа шхину мимату лимайло. Ну, рыба здесь тоже, уже мы в этом году пятый раз повторяем начало маймера Босилигани. Ну, поэтому пробежим так по верхам. И после этого, по ряду причин, а именно по причине грехов, шхина отстранилась снизу вверх, вахарках и на алидея шива цадиким, а после этого, благодаря усилиям семи праведников, шиим шихуго, которые привлекали ее вниз, йордан милимайло лимато, спустилась сверху вниз, а шибо Мойше Рабейну, пока не появился Мойше Рабейну, кола швин хавивин, седьмой из этих праведников, а все седьмые любимые, Вегеридо, Миракия, Решойналу, Орес, и спустил ее, наконец, с небес, с первых небес на землю. Ну, как мы некоторое время назад акцентировали внимание на том, что спускание с первых небес на землю, оно же было спусканием, в принципе, с небес на землю. Не с каких-то небес на какие-то, а именно с небес на землю. Шезе гойбе матен тойре, это происходило при даровании Торы. К Мойше косу ваеир тавай алгар Синай. Спустился Бог на гору Синай. Вспоминаем предыдущий маймер. Валяхрезе гамрем ремши хаини нали дейва асулемиде шуханте бесейхом. А дальше эта идея продолжала свое развитие. Если вы обратили внимание, по-моему, в большинстве майморим мы говорим о том, что идея спускания шхины с первых небес на землю, она реализовалась не при даровании Торы, а при строительстве мешкана. Ну, на самом деле, это один процесс, как мы здесь как раз отмечаем. То есть, при даровании Торы это свершилось, шхина спустилась на землю, спустился Бог на гору Синай. Ну, а затем это развивалось вплоть до реализации идеи «пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них», «кедейши юмши гамбе асия», таким образом, чтобы шхина спустилась также в Асию, имеется в виду, очевидно, что спускание на гору Синай – это все-таки было не спускание в вещественность мира, спускание на гору, Мойше Рабейну поднялся на гору Синай и оказался в ситуации, вот туда, куда спустилась шхина, и оказался в ситуации, мягко говоря, не очень земной. То есть, скажем, он не ел и не пил все эти 40 дней, которые он там пребывал. То есть, ну вот он поднялся над миром все-таки. Шхина спустилась, но спустилась она на гору. То есть, в ситуацию такую вознесенную, возвышенную над землей. А далее, когда был построен мешкан, то тогда шхина спустилась обратно в то положение, в котором икер шхина находился, как я понимаю, в начале творения, вот когда бусили гани лагинули. «Ваедуа дию крабесейнун сиейну». И известно, что отмечали наши ребы, наши учителя, наши руководители, «бейнин матнатейра» относительно дарования Тора, «ваери давай лар Синай», то, что мы выше обозначили словами стиха, «спустился Бог на гору Синай». Децорих лиговин бенегел лигоидель афлоя шигоеве маймету мацавагу. Необходимо разобраться в величии и невероятности происходившего при том событии, при предстоянии горе Синай. Шикола афлоя гибенегел иньоним шлойла мазе, ойлам асио агашми. Все вот эти вот удивительности, которые отмечает Тора, как я понимаю, они относятся к вопросам этого мира, мира материального именно, к мой вегар синаю шанкудей, то есть все, что мы читаем в Торе, касательно того события, акцентирует внимание на каких-то вещах, которые имеют отношение именно к вещественности мира. Как то, например, «А гора Синай дымилась вся». «Вехена койлес геймер, лапидим геймер, койлши и колаши фор». И также там громы гремели, пламя полыхало, звук шафара, непрекращающийся и, наоборот, усиливающийся. «Ашер алпип шути шермикера хой акейлес баавира гашмиша нитфосим бешмия гашмис». С точки зрения простого смысла, это с простого смысла писания имеется в виду, это были не какие-то там духовные звуки, не какие-то образы, такие духовные, какие-то, не имея, то есть под звуками писание подразумевает именно звуки, там громы, материальные громы, звуки, которые распространялись в материальном воздухе, Рэбе подчеркивает, и схватывались материальным слухом человеческим. Вехеналапидим гою кшурим имей шанирем бербрия гашмисленный босор. И также пламя, оно было связано, вот эти полыхания, языки пламени, они были связаны с материальным огнем, который был виден, был, можно было его зафиксировать материальным плотским зрением. Валдерезе шаркулиньоним, также относительно всех остальных вещей. То есть это не метафора про громы и звуки, и там огонь, полыхание, дым и так далее. Это все рассказ о вполне вещественных, материальных вещах. То есть, на самом деле, метафорическим значением это, конечно, тоже обладает все, как и любой момент Торы. Эти моменты, разумеется, даже, может быть, в каком-то смысле в большей степени обязаны быть метафорически читаемыми. То есть, у них есть там подтекст, в них заложен определенный подтекст, множество смыслов, вплоть до бесконечного количества смыслов. Но это не событийно, это была не метафора. «Векмой хэнбен гэл афлуэс майма тумаца вэйлам». И подобно этому, относительно мира, что в мире происходило. «Афлуэ гибен гэл и пиулэшэн шэгойсэ бэйлам агашми». То есть, вот, Тора описывает, что происходило, другие, имеется в виду, разделы Торы, скажем, устная Тора, нам сообщает много достаточно деталей относительно того, что происходило в мироздании, в мироздании в целом и в мироздании в смысле на земле, происходило в связи с тем, что даровалась Тора. И тоже речь идет о вполне материальных вещах. Кинамера Медреш, как, например, Медреш сообщает нам, ципер луйцовых хулю шор луйго и хулю, птица не пела, и бык не мычал. Ну, в смысле, что все так немножечко замерло в этот момент. Так вот, опять же, речь идет про очень такие низкие вещи, ну, там, что птички, коровки, и что, значит, какое отношение это имеет к дарованию Торы. Дарование Торы – это что-то очень возвышенное. «Ваила иньоним шигой белом иса ильйоним, кады исаб мадышха бемидроши хахамейну, баин ваир давая геймеш йортал има мерковхов мадыш лей». А относительно вещей, происходивших в высших мирах, как написано, опять же, в мидрашах наших мудрецов, относительно спускания Бога на гору Синай, что вот он спустился вместе со своей колесницей, вместе со всей своей свитой. А рейзеби китсур ахи нимрац, это излагается все очень вкратце, очень бегло. Беремиза деремиза, намеком на намек, то есть очень постоку поскоку. А Филов Медрош и Хамейну Амидабрин Бесигнан Шесойда Сатейра. Даже в тех толкованиях наших мудрецов, которые говорят языком тайной Торы, то есть, ну, вроде бы как призваны говорить именно о внутренних вещах, именно о каких-то вот высших срезах реальности. Войнойся валоомор бенегел и маме тумасов шипола ахона шардизаие гилуй до два равая. и в дополнение к говорившемуся относительно подготовки к предстоянию у горы Синай, которая стала подготовкой необходимой для того, чтобы раскрылось божественное речение, адна ли двара вая зоя алоха бематнтуэра, вплоть до божественного речения, которое способно воплотиться в алоху, способно воплотиться в практическое выражение воли Всевышнего при даровании Торы. И нехену гамбина гела агила отсмой. То есть это, значит, еще раз эту фразу. В дополнение к тому, что говорилось о подготовке к дарованию Торы, которая послужила подготовкой именно к трансляции вниз вот этого речения, то есть к передаче, собственно, передаче Торы. Гинейхену, подобно этому, гамбана гела агилы ацмей, подобно этому также относительно самого раскрытия божественного, которое происходило. Шизеу Маши Косов, это то, о чем говорится, вайдабер лаким из кулатворим аэли леймер. Говорил всесильный, все эти вещи, леймар, обычно слово леймар, означает необходимость передать кому-то информацию, ну, когда он там скажет, вайдабер, авай, или Мойша леймар, говорил Бог Мойша леймар, дословно сказать, говорил Бог Мойша с требованием сказать, с требованием передать евреям, там, скажем, или Аарону, или Аарону его сыновьям, некоторую информацию. В данном случае мудрецы обращают на это внимание. Не очень понятно, кому надо было передавать то, что говорил Всесильный там у горы Синай, с горы Синай, вернее, потому что у горы Синай собрался абсолютно весь еврейский народ, включая, согласно некоторым толкованиям, включая даже евреев из будущих поколений, поэтому передавать особенно было некому. Так вот, вайдабер, вайскольта вордворима или леймар, в данном случае означает трансляцию божественного речения в мир, передачу его миру. Так вот, вайдабер, зеу машикосве, это то, о чем говорится, о чем сказано, и говорил всесильный все эти вещи сказать, шезеу биньоним пшутим, что имеет отношение к простым вещам, адлиньоним акшурим има ойла мазе агашми, вплоть до моментов, связанных с материальным, с этим материальным миром, увеличенная гемора бесугины матнтейра, и если выражаться языком геморы в рассуждениях, которые посвящаются дарованию Торы, а в м ей шлохем худу кино ежме бейнейхем худу, разве, ну это уже мы этот мидраш проговаривали, когда ангелы обратились ко Всевышнему с претензией, а почему, мол, Тора дается не нам, а вот каким-то противным, неправильным человечкам, которые могут там и нарушить ее, и хранить ее будут как-то неправильно, не в правильных условиях, в неправильных условиях. И Всевышний поручил Моше Рабейну ответить ангелам, ну почему и почему же Тора дается именно им, именно людям. И Моше Рабейну свой ответ построил вот таким вот образом. Он сказал, а разве у вас есть отец и мать, чтобы вы могли выполнять заповедь почитания отца и матери? Разве у вас есть яцер ора? Разве у вас есть зависть? Разве у вас есть вражда, там, ненависть, чтобы вам ее запрещать, там, и так далее? Так вот, отец и мать есть ли у вас? Это реплика Моше Рабейну, адресованная ангелом. Кина еш бенейхам вихулу, разве есть ревность, зависть между вами и так далее? То есть, имеется в виду, что простые вещи, данные в Торе евреям, которые были раскрыты Торой евреям, они касались самых простых вещей, в том числе, может быть, там, скажем, отца и матери, там, взаимоотношений между людьми. Простым взаимоотношением между людьми, не высокодуховным каким-нибудь посвященным там, поднятием в постижении, там, так, духовным поднятием каким-то, а именно простым взаимоотношением между людьми. Или там зависть разве есть среди вас, то есть и в том числе вплоть до негативных каких-то вещей, вплоть до моментов, которые, может быть, ну, непрезентабельны, не просто материальны, низки даже с точки зрения материальной. Ваилу аиня на рухоне шибедовар бобе реми захи коцар бе камус. А вот духовность, которая заложена в этих вещах, она приходит ну, там, в Торе, скажем, очень, в такой очень скрытой, в скрытой форме, в намекаемой форме. Да? Это мы все проговариваем, диюк, момент, который наши ребы отмечают во всей этой истории с дарованием Торы. Уже несколько ступеней проговорили, да? То есть в самом рассказе про дарование Торы подчеркиваются абсолютно материальные вещи. А те вещи, которые творились вот в надматериальном уровне, они тоже сообщаются, но сообщаются кратко-кратко и, в общем, больше намеком. То же самое применительно к тому, то же самое в дополнение там, к подготовке к дарованию Торы. И в самом раскрытии Торы тоже та же самая история. То есть Тора сама, она, вы помните, мы как проговаривали с вами интересный момент, который, я вот не помню, где я, честно говоря, с ним знакомился, но где-то в какой-то книжке по хасидизму. Вот такое интересное наблюдение, что при даровании Торы раскрылись все небеса, и евреи увидели самые-самые скрытые вещи, которые только есть. То есть они все увидели насквозь, всю конструкцию миров, для них все было раскрыто, то, что потом они, там, ну, как простые люди, не знали, из Торы не могли выучить, они все это видели воочию. Но потом Тора им была дана, и дана была Тора в форме именно раскрытой Торы. То есть в форме текста, который с точки зрения поверхностной не дает представления о вот этих вот небесных шестеренках, там, и о том, как что-то, какие тайны там содержат в себе творение и взаимоотношения между Всевышними и евреями, скажем. Ну вот, то есть выданная евреям Тора, она тоже говорила, в общем, о каких-то очень простых вещах. Вот вроде того, что упоминает Моше Рабейну в этом споре с ангелами. То есть насчет, там, не знаю, разрешения конфликтов, каких-то простых материальных конфликтов. Один у другого что-то украл, один другого ударил. Там еще, может быть, что-нибудь еще и похуже произошло. Или регламентирование, там, не знаю, торговых отношений, там, или что-нибудь в этом духе. А высокие, возвышенные вот какие-то духовные, именно то, что мы привыкли называть духовными вещами, это все в Торе мы наблюдаем с точки зрения поверхности, в том смысле, в котором она была выдана евреям, только намеком и в количестве, в общем, невеликом. «Векмой аремес бегемора». И подобно тому, как, скажем, в Геморе, «Анойхи нойдрику на навшик совис еговис». Вот у нас дарование Торы начиналось со слова «Анойхи», «Я». Тоже упоминали в прошлом маймере, поэтому уже знакомая тема. «Анойхи авейлы кехо», «Я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта». Ну, вот это так это достаточно простая. С одной стороны, речь идет о сущности божества, то есть Бог говорит, Бог представляется евреям, как бы. Он говорит, я Бог всесильный твой, который вывел тебя из земли Египта. Ну, простейший тезис. Я тот Бог, который вывел тебя, вот только что ты освободился из Египта, так это я. Гемора отмечает «Анойхи». Слово «Анойхи» состоит из четырех букв «Алиф», «Нун», «Ков» и «Юд». Это аббревиатура. В каком смысле, что за аббревиатура? «Ану навшик совис и говис». Причем аббревиатура фразы на арамейском языке, что примечательно. Само слово, есть версия, что это египетское слово, значит, оно является аббревиатурой, будучи написано на иврите, на святом языке, вернее, оно является аббревиатурой фразы на арамейском языке. «Я себя вписал, вложил». То есть это вот о том, а что такое Тора на самом деле. Что это не просто книжка там, или текст, ну тогда это точно была не книжка, там текст. А это божественная хохма и воля, которые вложены в некоторый текст. Это облачение божественной той хохмы и воли. Так вот, Гемора нам сообщает о Нойхе. Это «Ан навшик совис и говис». «Я себя вписал и вложил». «Црихим ли газберша, кого на базе?» «И адлацмусу могу схуду». Так вот, тут, ну, во-первых, для того, чтобы догадаться, но это не видно. Там не написано «Ану навшик совис и говис», написано «Анейхи». Еще надо догадаться, что это аббревиатура. Когда ты догадался о том, что это аббревиатура, то возникает вопрос, о чем идет речь-то, кто это там, ты, значит, я душу, я себя вписал, вложил, я это кто? Так вот, надо еще догнать, что это речь идет о сущности божества. Камевор Баарука Бехасидас Викабула, как объясняется подробно в Торе Хасидизма и в Кабале. В имке инцорль гомен биштаим аришин. И получается, что надо понять как бы две вещи надо понять. Аришин бишвилин йоним пшутим маху ацори бегодла ра штурам хула афилу биньоним агашми. С точки зрения вот насчет этих простых вещей, которые подчеркивает Тора вместо того, чтобы подчеркивать вроде бы более принципиальное там, то, что происходило на высшем уровне. Какие-то материальные детали. Вот зачем нужен при даровании Торы был весь этот штурм, как говорит Рэбе, весь этот шум и штурм в области простых материальных вещей. Да, и второе. Мау абьюр шикол гойдля афлойва ахидыш мафнтуэр сойр лиес кошур давка им циюр шальньоном иньоним хахип шутин выгашми. Как можно объяснить то, что все величие и невероятность, и хидуш, дарование Торы, должен быть связан с приказом относительно вещей самых, не циюра, неправильно я считался, цивуй, цивуй ориньоним ахипшутим и гашмием, с приказом относительно вещей самых простых, самых материальных. То есть, с одной стороны, зачем дарование Торы связывается с, вот, и связывается, и что главное, там, связывается-то ладно, события развивались в материальном мире, они не могли миновать какие-то материальные там перипетии и так далее, то есть это все равно в мире происходило, просто Тора подчеркивает эти вещи, а какое они, казалось бы, имеют значение на фоне там, духовного величия дарования Торы, какое значение имеет, были там громы или не было громов, и что там, звук шафара звучал, не звучал, ну какая в принципе разница, там, или огонь полыхал, там, гора дымилась, все это какая-то мелочь. И то же самое, то есть зачем Тора связывает это с дарованием Торы, зачем нужно все это представление. И с другой стороны, сама Тора, почему она представляет собой, ну, вот такой сборник с точки зрения внешней, и внешней, не то важно, что это внешняя сторона, а то важно, что это сторона первой воспринимаемая, то есть с этого начинается восприятие Торы, потом человек лезет уже там глубже и начинает понимать больше, и какие-то вот типа «Анойхи» — это «Ананавших совесть Сыговец», постигает вещи. Зачем нужны вот эти вот простые приказы? Зачем это связано, вот это весь, все величие и невероятность, и хидуш дарования Торы, приводя дословно фразу, зачем он связан с такими простыми материальными вещами? «Вэхэнэм нисим вэнифлоэш рубм кихулэм гойвэн йоним гашмием». И также с чудесами и знамениями, которые в абсолютном большинстве были чудесами и знамениями именно материального толка. Пункт бейс. В Юван ал пи амивуэр бэперэк тэс дэхэм шэх мамэра гилуда бэнэгэлэ иньен амитсвейс. И понятно станет это в свете объяснения, которое дается в 9-м пункте маймера, с которым связан наш год. Еще раз повторюсь, вернее, в 9-м пункте Гемшиха Маймера Илуда относительно вопроса заповеди. Шезе уклолу сыне навыды зуодом, которые представляют собой совокупность служения человека, шаары они не врейсилы шамиш эскейни алидей тойру митвесеву. Ибо, сказали наши мудрецы, я сотворен, по некоторым версиям даже только для того, а здесь просто я сотворен для того, чтобы служить своему Творцу, путем Торы и ее заповедей, шеникроем, амудим. Так вот, относительно заповедей приводится в 9-м пункте сравнение заповедей со столпами. К мой карши амишкан шеникроем бешем оймадим. В чем заповеди сходны с крашим мишкана, которые называются, которые описываются как оймадим, стоячими. Оймадим и амудим, одни и те же буквы. Предыдущий наш маймер был посвящен в основном, на мой взгляд, там, по ощущению, во всяком случае, по объему формальному, был посвящен как раз там, различению между амудим и оймадим, и в то же время связью между этими понятиями. Аций шитим эймадим, брусья из дерева шитим, стоячими. Вегем гам амудим, и они же также амудим, в смысле крошим, крошим мешкана. Крошим не переводим уже давно, но для тех, кто присоединился недавно, это брусья мешкана, брусья, из которых был набран вот главный, главная постройка мешкана, центральная, главная и единственная на самом деле. Она была построена, собрана из вертикальных брусьев из дерева шитим. Так вот, шары атеевейс оймедим ваамудим и сейсейгам шови. В скобках Рэба еще раз напоминает, что буквы слов оймедим и амудим одинаковы. Кмоя омуд шемихабер агагве ариспа льёйсон кехот мамаш. И заповеди и крашим, они связываются с понятием, то есть заповеди и крашим связываются с понятиями столпов и стоячих, стоячих столпов, или столпов, которые стоят, в связи с метафорой, которая определяет столпы как объединяющие верх и низ, крышу и пол, таким образом, чтобы они становились одним единым целым. «Ик мой хэнба митсвейзгэм амудим». Так вот, подобно тому, как столпы, почему, короче говоря, возвращаемся к заповедям и столпам, заповеди, почему называются столпами, сравниваются со столпами, потому что они, подобно столпам, соединяют верх и низ, они мамшихим михабри мэрин сойберугу имя и ломис, они привлекают и объединяют, соединяют в единое целое, согласно этой метафоре, да, бесконечный свет с мирами. Бесконечный свет, благословен он с мирами. Вейшли вайрахидуш бехибура гагва рицпа ли ескеход мамаш бехегдема пируша идуа шемейви бала и луна. И необходимо прояснить хидуш, который состоит в объединении между крышей и полом, таким образом, чтобы они становились как одно единое целое в буквальном смысле, предварением объяснения известного, которое приводит тоже предыдущий Рэбе, «Бейнин хэлэк эликами мал мамаш», относительно определения божественной души, которое Алтер Рэбе дает в начале второй главы книги Таня, второй главы первого раздела книги Таня, называя ее частью божества свыше в буквальном смысле. Ну, очевидно, здесь есть определенное подобие, потому что в метафоре, связывающей заповеди и столпы, там говорится, что и то, и другое приводит к объединению, к тому, что там, скажем, крыша и пол, они связываются в одну конструкцию, единую в буквальном смысле. Мамаш. Мамаш в буквальном смысле перевожу здесь, да? Даже не знаю, надо ли переводить, поскольку обсуждение будет слово «мамаш» в частности. Ну, сейчас увидим. И относительно божественной души еврея тоже подчеркивает Алтер Ребе в данном случае. Алтер Ребе добавляет слово «мамаш» к стиху из Мишлей. Я, кстати, забыл. «Кейгелес Иов». В Писании говорится «часть божества свыше», а Алтер Ребе добавляет «мамаш». Божественная душа еврея представляет собой часть божества свыше, в буквальном смысле, то есть тоже настаивает на буквальности смысла вот данного тезиса. «Шитивас мамаш мяхэдэ штикцовис». Вот это вот слово «мамаш» буквально, давайте не будем переводить, пускай «мамаш» будет дальше, все равно всем известное слово по существу. Оно служит объединению, тоже служит объединению двух противоположностей, двух крайностей, двух полярных сторон. Шемихат гисо арейзе мойре алмайле эйлике майлес эйликус. То есть, с одной стороны, оно указывает на величайшую возвышенность божественности. Шезеху мамаш кмойлика. То есть, скажем, ну, вот в рассуждении про душу мы сейчас говорим, да? Божественная душа еврея, часть божества свыше мамаш. Значит, с одной стороны, простой, попросту, на что указывает слово мамаш? На то, что божественная душа, она является частью божества, такого, как оно есть. То есть, самого божества, не какого-нибудь отцвета божества, а является частью божества в буквальном смысле, то есть указывает на превознесенность божества. Шизову мамашку Майлыка, то есть что божественная душа, она в буквальном смысле как божество. Умиидах, в скобках Рэбе отметил, умиидах гиса ини мамаш умилошен мамош. С другой стороны, слово мамаш, оно созвучно, ну и, насколько я понимаю, здесь и этимологически связано. То есть это от того же самого слова, со словом мамошус. Мамошус в смысле осязаемость, вещественность. Вот когда мы с вами говорим, и в самых Вов много рассуждений в последнее время было с этим связано. Хотя, кто уже здесь помнит, что такое самых Вов? Как мы говорим с вами, что вот именно вещественная материальность, есть там божественность миров, и в мире Осия тоже есть божественность, но именно вещественность материальности, вот она наиболее ценна, там, скажем, или выполнение заповедей, тут тоже там параллельный разговор был, выполнение заповедей, есть в нем духовная составляющая, есть там кавонность, намерения, какие-то вещи, связанные именно с духом. А есть вещественность выполнения, физическое действие. Вот это все мамошус. Это то, что осязаемо, то, что можно потрогать, лизнуть, куснуть. То есть, вот это к мой довар анитпас бэхуш амишуш. То есть, продолжает Рэбе здесь в Маймере. Как та вещь, то есть, мамош от слова мишуш, от слова осязания. От то, что можно осязать, то, что можно потрогать. Вегайнуше афаль пиеше инина илейку срохак биейсра михуша мишуш. То есть, проще говоря, в данном сочетании божественная душа еврея является частью божества свыше, мамош. Этот мамош, получается, указывает одновременно и на то, что божественная душа, она очень близка к божественности, то есть она вот буквально часть божества свыше, без обиняков, без иносказаний, с другой стороны, указывает на осязаемость. То есть, еще раз проговариваем это, несмотря на то, что идея божественности, она крайне, предельно далека от осязания, от осязаемости, «Векефишем ивайра рамбам шаафилу кашер дибра тейрабны гелы или кусь блошам наиодам», и в соответствии с тем, как объясняет Рамбам, что даже когда Тора говорит о божественности, используя какие-то вот антропоморфные образы, там, метафоры, «Нискеру рак иньони макшури миндали тахушам риеш мия дибр вереях», упоминаются только вещи, связанные с четырьмя чувствами – видение, слышание, речью и запахом. «Век мой эйни авае, озне авае, вайдабер авае, вайорах авае». Как то, например, во множестве мест мы это встречаем, и, наверное, всем это, в общем, достаточно знакомо. «Глаза Бога, уши Бога, и сказал Бог, и обонял Бог». Машенкин хуша хамиши, хуша мишуш, но не описывается, нигде в Торе мы не находим упоминания о том, что Бог что-нибудь потрогал или осязал. Гинеофилу кашер дибра, так вот, с позиции Рамбама, вообще антропоморфное там повествование такое о Боге, сравнение каких-то моментов, это именно моментов в божественности с тем, с материальными там органами человека или чувствами человека, это метафора, которая призвана донести до нас хотя бы что-то о Всевышнем. То есть Тора как бы вынуждена говорить вот таким вот языком, чуждым языком примера, который совершенно чужд тому, на что приводится пример. Но даже когда Тора так говорит, она и то не затрагивает осязание. То есть даже уводя иносказательно в область вещественности и антропоморфности разговор, Тора и то осязание не затрагивает. Интересно, кстати, наблюдение, никогда не задумывался. «Гинеофилу кашер дибра торил кешом ныйодам, и эвшашития иридан и матаби йойсрат млихуша мишуш». То есть даже когда Тора начинает говорить вот в таком ключе, и то рассуждение, разговор о божественности, он не спускается до осязания. «Микол мокем анишома ги хэлэкэликами маал мамош». Но, а вот душа человеческая, которая происходит из хэлэкэликами маал мамош, в смысле мамош в значении из самой хэлэкэлика, то есть она является частью божества в буквальном смысле, она таки, да, спускается в область мамошус и мишуш, в область осязаемости, вот, в область такой мамошуса. Микол моким анышома и хэлэкилэкам мал мамош, шэмиахэда штэй акцовый занал. То есть, в душе объединяются между собой два этих момента. Вот абсолютно невероятной высоты, в которой вообще осязаемость неприменима, и таки да осязаемости. Валдер заешь луэмер бедер хэфшар. Ну и на самом деле эту мысль-то, мысль, наверное, понятна. Божественная душа, она спускается в материальное тело и приходит в конечном итоге приходит в контакт с материальностью тела и обладает способностью проявиться, и даже не только в собственном материальном теле, а повлиять, если она выиграет вот эту вот войну за инициативу в человеческом существе, то она способна влиять также на долю в материальном мире, переворачивать этот мир, изменять этот мир, что-то с ним проделать. То есть работать именно с вещественностью, в том числе с вещественностью вот, грубой, осязаемой в самой высшей мере. Валдерзе, Ешлоймер, Бедерх, Эвшер, Бейнин, Хибур, Агагве, Арицпо, Уэринсове, Иломис, Лиис, Кехот, Мамаш. И подобное можно проговорить, мы начали с вами, со связи между вот этой метафорой столпы заповеди, которые объединяют все в одно мамаш, и вот истории с божественной душой, которая часть божества свыше мамаш. Подобное можно проговорить относительно объединения между потолком и полом, между крышей и полом, бесконечным светом, то бишь и мирами, которое приводит к тому, которое столпы или в том, на что приводится пример заповеди, превращают в результате в нечто единое в буквальном смысле этого слова. Единое мамош. Шетахлис аилуи шебеинин агаг нимшах лимату беарицпо бэвеншель мамошесту. А в чем выражается аналогия? А это означает... То есть, что это означает? Ну, по существу, на мой взгляд, Рэбе предлагает знакомую нам достаточно тему с божественной душой и тем, как слово «мамаш» работает вот в том тезисе, перенести на исследуемую сейчас метафору столпов и там, столпов по поводу заповедей, на сравнение заповедей со столпами. Каким образом? А, значит, вот там мы говорим, божественная душа, являясь частью божества, совершенно бескомпромиссно, то есть да, самого божества, да, чего-то совершенно невероятно вознесенного и совершенно чуждого осязаемости, она таки, да, одевается в осязаемость мира, спускается в самый низ, такой, как она есть. Божество вот этой своей частью спускается в осязаемость мира, таким, как, такой, как она есть. И здесь происходит примерно то же самое, то есть потолок, крыша, вот эта вот, она привлекается вниз, крыша, бесконечный свет, да, привлекается вниз в пол образом мамошус, привлекается с одной стороны, находясь в своей абсолютной вознесенности, то, что Рэбе здесь называет тахлиза илуй, абсолюта возвышенности, скажем, да, привлекается в пол, привлекается в самый низ, ну, в мир, то бишь, эйломис, у нас под полом подразумеваются миры, образом именно осязаемости. «Вэго бэго талья, и одно с другим связано, шэкидэ ише тухал ди запиула бэйлам, алиде атыру мицэс». То есть, что для того, чтобы было возможно воздействие на мир Торы и заповедей, бэйфин казэ, хибоштейкцовис, то есть вот таким вот именно образом объединение двух противоположностей, самого высокого, тахлиза илуй, бесконечного света, и вот чтобы он пролился вниз и влиял, воздействовал на самые нижние мамошусные, вот такие вот осязаемые вещественные уровни, необходимо для того, чтобы вот это действие в мире произошло благодаря Торе и заповедям, этим образом объединение двух противоположностей, арейзе алидей гицур в нивро, это должно производиться тем творением, шиешбы хелек лейкам и мал мамаш, тем творением, в котором в самом есть вот подобного рода объединение, А что это за творение? Ну, нетрудно, несложно догадаться, что это и есть божественная душа, которая, вернее, ну, еврей в совокупности своей, наверное, здесь важнее это, который в себе несет вот это объединение. Он, с одной стороны, содержит в себе хелек элейка мимал, с другой стороны, этот хелек элейка мимал, он в нем, в него внедряется образом мамошуса. Биштей акцовый шабазе, с двумя противоположностями, которые заключены в этом. Шизои майлас бней исроил им крейвей, ам крейвей. В этом заключается достоинство сыновей Израиля, народы, которые называются близким самому Богу. Шигем ли майла микола хилуким хулю. То, что они выше всяких различий, так далее. Умуван, причем тут, кстати говоря, отсутствие различий, я, честно говоря, не уловил. Умуван шахидуш шебедоваргу. И понятно, что хидуш, который в этом заключен, лойби майлас арухонис кшем, лойби майлас арухнюс кшелиацмо, не в том, что духовность — это какая-то очень возвышенная вещь. Шары иньен зе хоя гам койдем матн тойра, поскольку это было, это наличествовало и до дарования Торы. Векойдем бриес аэйлом, и даже до сотворения мира высота духовности, ценность духовности наличествовала. Вафилу лифны ацимцум. И даже до цимцума, который предшествовал сотворению мира, тоже, значит, достоинство духовности, оно было актуальным. Элэшиинен зэу бэйлэ мазэ атахтн шэйн тахтн лимату геймэну. Вот эта идея, то, что эта идея воплощается в этом материальном мире, ниже которого нет, вэшом давка мизгалэ аинен дэ эйнаройх. И именно там раскрывается нечто совершенно безразмерное, беспредельное. «К мойши косов эй наройх лихо хулю», как написано, это строка из субботней молитвы, «Эйн аройх лихо», это в благословении к Перечма, да, в шахрисе субботнем, «нет сравнимого с тобой». «Бойла мазе давка», так вот там фраза продолжается, «Эйн аройх лихо, бойла мазе». В этом мире нет сравнимого с тобой, и здесь это Рэба рассматривает как привлечение того, что совершенно не способно войти ни с чем в сравнение, именно сюда, в этот материальный мир. Шезеу иня найлы ейсер мишар гимл иньоним ше нимду ляхрызе. В этом смысле, в скобках Рэба поясняет, что в этом смысле данный тезис, он выше, чем другие три, которые другие... три, которые перечисляются вслед за этим. В иньенга о мудши мойра алхибур алгаг ве ариц полигис кехот мамаш бе ойфинанал, а идея столпа, который указывает на объединение крыши и пола таким образом, чтобы они соединились вот в том единстве, о котором мы сейчас говорили, кошур гамы миньенга амида, он связан, в свою очередь, с идеей амиды. Значит, это мы прояснили выше, через метафору с хелекеликами мал мамош, через мамош, мы пришли к более глубокому, как мне кажется, пониманию вот этой функции столпа. А теперь еще и насчет столпа и стояния, амудим и оймадим. Так вот, данная идея объединения крыши и пола вот таким образом, как мы проговорили, она связана также с идеей стояния, что объясняется в продолжении пункта, которым мы в основном занимаемся, девятого пункта. «Ваинен базе» и идея в этом заключенная, «гмошен низбайр лил», как объяснялось выше подробно, «баруко бейнен омато лохэм бээс цуросом». Ну, выше, насколько я понимаю, в предыдущем маймере. Да, Рэба ссылается на оба маймера, и на Босили Гани, и на Юшевис Беганим того года, который мы уже изучили, ну, во всяком случае, изучили-то я не знаю, как можно ли назвать-то изучили, но просмотрели. Относительно стиха «стоял ты за них в пору их бедствия». «Ница в лари вавая в омет ладинамим» – «встал для того, чтобы вступиться за евреев Бог, и стоит для того, чтобы судить народы». Шекашер немцоем бы маме тумасовшер мейцер рухуни, что когда евреи находятся в состоянии цуросом, от слова цар, узкий, в состоянии теснины, как в духовном смысле, валаха сканды хамык шиешный гам мейцер гашми, а тем более, когда у них есть какие-то материальные проблемы, они находятся вот в бедствии, в узости материальной. Вецорих ларив геймер амим, и необходимо вступиться за ними перед народами. А зайцорих цриха лиесина амида омато оймет. Тогда именно появляется необходимость в стоянии. Ну, это была, в общем, тема второй половины предыдущего маймера, по-моему, целиком. Необходимость в стоянии омадто оймет, из этих двух стихов, которые мы процитировали выше. Шеаз нигбе ароиш лимайла ейсер, когда глава поднимается, глава Всевышнего поднимается выше, поднимается до предельной высоты, то есть привлекается самый верх. Векифиша ароиш губы мабемаалос и ареи эймет мадрейга ахас. И при том, что голова находится на самом возвышенном своем положении, в позе стояния она находится на одной ступени со всем остальным, ке эхот мамош, как одно в буквальном смысле, в значении мамош, которое мы выше привели, има гуф ва регель шиницев ала рецпо, голова находится на одной ступени, в одной позиции, с телом и даже с ногой, которая стоит, в свою очередь, не на подножке, а именно на самом полу, на самой земле. «Веадраба давка аль-едейзе шарыгин ницев аларицпо» и напротив, и более того, именно благодаря тому, что нога стоит на полу, «найса инин шель амида бытойки» в стоянии является, ну вот если бы приходилось стоять на подножной скамеечке, то стояние не было бы таким устойчивым. То есть стояние крепко именно тогда, когда ноги стоят на земле. Лигамит искол койма зоодом, то есть тогда именно ноги, они способны выдерживать, удерживать устойчиво все человеческое тело. Бедугмас агаамузим шеницовим буорес, наподобие столпов, которые стоят на земле. Валейрам оймет колабайс хойма годаль, на которых стоит весь огромный дом. Кельшон Адмуразокин Бегерзакедиш Бытания, согласно, ну, цитируя Алтеребе в Святом Послании, в книге, в 4 разделе книги Тания, цитаты, которые мы использовали в обоих маймерах Босси Легани 19 года и 39-го.